Глава 11. Глава, в которой Дюбуа показывает, что его частная полиция была лучше организована за 500 тысяч ливров, чем наша государственная за 3 миллиона. Как бы он ни утомился ночью, провел ли он ее в разъездах или оргиях, герцог Орлеанский ничего не вменял в распорядке дня. Утро он посвящал делам, и каждый род дел имел свой час. Обычно, еще не одевшись, он начинал работать один или с Дюбуа. Потом следовала церемония одевания, достаточно короткая, во время которой он принимал немногих. За этой церемонией следовали аудиенции, задерживавшие его обычно часов до 11 или до полудня. Потом к нему приходили главы советов. Сначала Ла Брильер, за ним Леблан, докладывавший ему о результатах шпионажа. Затем Торси, дававший ему отчет о перехваченных письмах. И, наконец, маршал де Вильруа, с которым, по словам Сен-Симона, он не работал, а чирикал. Около половины третьего ему подавали шоколад, единственное, что он пил утром, причем болтая и смеясь в присутствии посетителей. Этот перерыв на дневной отдых продолжался около получаса. Потом регент давал аудиенцию дамам, а по окончании ее шел обычно наполовину герцогини Орлеанской, откуда направлялся приветствовать юного короля, которого обязательно навещал раз в день, в то или иное время, причем он приближался к нему и уходил от него самым почтительным видом и многократно кланяясь, что должно было показать всем, как следует говорить с королем. Раз в неделю к этой программе добавлялся прием иностранных послов, а по воскресеньям и праздникам еще и месса, которую для него служили в его собственной часовне. Если в этот день был совет, то в 6 часов, а если не было, то в 5 все кончалось, а больше уже никакими делами герцог Орлеанский не занимался. Он ехал или в оперу, или герцогине Берийской. Правда, теперь последнее развлечение нужно было заменить каким-то другим, потому что, как мы видели в начале нашей истории, регент поссорился со своей любимой дочерью из-за ее брака с де Рионом. Затем наступал час его знаменитых и столь нашумевших ужинов, которые летом имели место в Сен-Клу или в Сен-Жермене, а зимой в Пале-Рояле. На этих ужинах обычно присутствовало от 10 до 15 человек, редко меньше или больше, и люди были самые разные. Из мужчин завсегдатаями были герцог де Брульи, Ноэль, Бранкас, Бирон, Канельяк, а также несколько, как их называет Сен-Симон, лихих молодых людей, блиставших или остроумием, или распутством. Из женщин обычно бывали госпожа де Парабер, госпожа де Фалари, госпожа де Сабран и госпожа Даверн, несколько знаменитых девиц из оперы, певиц или танцовщиц и часто герцогиня Берийская. Само собой разумеется, что присутствие его королевского высочества иногда добавляло вольности этим пиршествам, но никогда не ограничивало ее. На этих ужинах царило полное равенство. Скидок не делалось ни королям, ни министрам, ни советникам, ни придворным дамам. Здесь все тщательно рассматривалось, очищалось от шелухи, просеивалось, ощупывалось. Здесь французский язык достигал свободы латинского, здесь все можно было описать, все сказать или сделать. лишь бы это было остроумно описано, сказано или сделано. Поэтому эти ужины имели для регента большое очарование, и как только прибывал последний приглашенный, за ним запирали и баррикадировали дверь. Что бы теперь уже ни случилось, затрагивало ли это интересы короля, интересы Франции или даже интересы самого регента, до него нельзя было уже добраться. Закрытое собрание продолжалось до следующего утра. Что касается Дюбуа, то здоровье не часто позволяло ему присутствовать на этих ужинах. Поэтому его враги выбрали именно это время, чтобы разбирать его по косточкам. Герцог Орлеанский смеялся во все горло над нападками на своего министра. И как другие, зубами и когтями отрывал куски от обглоданного скелета своего бывшего воспитателя. Дюбуа отлично знал, никто иной, как он чаще всего, был предметом злословия на этих ужинах. Но он также знал и другое. Утром реген все непременно забывает, о чем говорили ночью, а потому аббат мало беспокоился, что от этих нападок пострадает доверие к нему герцога. Каждую ночь разрушавшиеся до основания и каждый день восстающая из праха. Поэтому регент, чувствовавший, как его энергия убывает день ото дня, знал, что на бдительность Дюбуа можно рассчитывать. Пока регент спал, ужинал или ухаживал за дамами, Дюбуа бодрствовал. Он, которого, казалось, и ноги-то не держали, был неутомим. Он одновременно присутствовал в Пале-Рояле, в Сен-Клу, в Люксембургском дворце и в опере. Он был повсюду, где был регент, следуя за ним как тень. И его кунья мордочка мелькала то в коридоре, то в дверях гостиной, то у занавесок ложи. Казалось, Дюбуа обладал даром быть вездесущим. Вернувшись из путешествия в Рамбуе, где, как мы видели, он так настойчиво пекся о безопасности регента, он приказал позвать себе мэтра Топена, который, переодетый доезжачим, верхом на прекрасной английской лошади, в темноте, никем не узнанный, смешался со свитой регента и приехал вместе с ним в Париж. Дюбуа беседовал с ним час, дал ему инструкции на следующий день. Поспал 4-5 часов, рано поднялся и в 7 часов в восторге от тех преимуществ, которые он приобрел по сравнению с регентом в результате своей поездки, из которых он надеялся извлечь пользу, уже стоял у задних дверей спальни. Эти двери камердинер его королевского высочества всегда открывал перед ним по первому требованию, даже если герцог Орлеанский был не один. Регент еще спал. Дюбуа подошел к постели и некоторое время смотрел на него с улыбкой, в которой было что-то обезьянье и демоническое одновременно. Наконец он решился разбудить его. «Алля, монсеньор, просыпайтесь же!» – закричал он. Герцог Орлеанский открыл глаза и увидел Дюбуа. Надеясь отделаться от него грубостями, к которым его министр так привык, что они на него не действовали, он произнес: «А, это ты, аббат? Убирайся к черту!» — отозвался он и повернулся лицом к стене. «Ваше высочество, я как раз от него, но ему было не досуг меня принять, и он меня отослал к вам. Оставь меня в покое, я устал». «Еще бы! Ночь была бурная, не так ли? Что ты хочешь этим сказать?» – спросил герцог, повернув голову к Дюбуа. «Я хочу сказать, что для человека, который назначает свидание на 7 часов утра, вы ночью занимались тяжелой работой». «Я назначил тебе свидание на 7 утра, аббат?» «Да, монсеньор, вчера утром перед отъездом в Сен-Жермен». «Верно, черт возьми», – сказал регент. Монсеньор еще не знал, что ночь для него будет столь утомительной. Утомительной? Да я встал из-за стола в 7 часов. Да, но потом. Ну и что потом? Вы хоть довольны, монсеньор? И стоила ли эта юная особа вашей поездки? Какой поездки? Той самой, которую монсеньор предпринял вчера вечером после обеда, встав из-за стола в 7 часов. Послушать тебя, так приехать из Сен-Жермена сюда тяжкий труд? Монсеньор прав, от Сен-Жермена до Пале-Рояля шаг. Но есть способ удлинить поездку. Какой? Поехать через Рамбуе. Ты бредишь, аббат. Пусть брежу, монсеньор, тогда я расскажу вам свой бред. И это докажет вашему высочеству, что я занимаюсь вами и в бреду. Опять какая-нибудь новая дурацкая шутка? Вовсе нет. Я видел в бреду, что монсеньор затравил оленя на перекрестке 3H. И олень, как и следует воспитанному животному из хорошего дома, любезно заставил гоняться за собой на площади в 4 квадратных мили, после чего отправился в Шамбурси, где его и взяли. До сих пор твой бред весьма правдоподобен. Продолжай, аббат, продолжай. После этого монсеньор вернулся в Сен-Жермен, сел за стол в 5:30 и приказал, чтобы к 7:30 его карета без герба была приготовлена и запряжена четвериком. Дальше. Неплохо, аббат, неплохо. В 7:30 монсеньор действительно отпустил всю свиту, кроме Лафара, с которым он сел в карету. Так, монсеньор? Продолжай, продолжай. Карета отправилась к Рамбуе, куда и прибыла 9:45. Но у въезда в город она остановилась. Монсеньор вышел. Ему подвели коня, который его ждал, и Лафар продолжил свой путь к гостинице «Королевский тигр». А монсеньор сопровождал его в качестве доезжачего. Вот тут в твоих снах начинается некоторая путаница. Да нет, монсеньор, сон довольно отчетлив. Ну что же, тогда продолжай. Так вот, пока этот Лафар делал вид, что ест скверный ужин, который ему подавали, величая его превосходительством, монсеньор передал лошадь пажу и пошел в маленький флигель. Ты демон, где же ты прятался? Я, монсеньор, никуда не выходил из Пале-Рояля и спал, как сурок. И доказательство тому сон, который я вам рассказываю. И что же было во флигеле? Вначале в дверях появилась ужасная дуэнни, длинная, желтая и сохшая. Дюбуа, я тебя припоручу Дерош, и можешь быть спокоен. Стоит ей только тебя увидеть, как она тебе выцарапает глаза. Потом вы прошли внутрь. Ах, черт, вы прошли внутрь. А вот этого, бедный мой аббат, ты не мог видеть даже во сне. Да что вы, монсеньор, вы бы отняли у меня, надеюсь на это ради вас же, мои 500 000 ливров на секретную полицию, если бы с их помощью я не мог видеть, что происходит внутри. Прекрасный. И что же ты увидел? Ей-ей, монсеньор, прелестную бретоночку лет 16-17, хорошенькую, как ангелочек, и даже лучше, которая прибыла прямиком от Клисонских августинок. А до Рамбуе ее сопровождала старая добрая монахиня, но от ее стеснительного присутствия тут же избавились. Ведь так? Дюбуа, мне часто приходит в голову, что ты дьявол, который принял облик аббата, чтобы меня погубить. Чтобы спасти вас, монсеньор, говорю вам, чтобы спасти вас. Чтобы меня спасти? А я этого и не подозревал. Ну, так как? Продолжал Дюбуа с дьявольской улыбкой. Довольны вы малюткой, монсеньор? В восторге, Дюбуа, она прелестна. Богом клянусь, вам так издалека ее привезли, что, окажись она хуже, вы могли бы счесть себя обворованным. Регент нахмурил брови, но при мысли о том, что дальнейшее Дюбуа полностью неизвестно, перестал хмуриться и улыбнулся. «Да, Дюбуа, ты воистину великий человек. Ах, монсеньор, только вы один еще в этом сомневаете, а тем не менее вы ко мне неблагосклонны. Тебе, без сомнения, вы от меня скрываете свои любовные похождения». «Ну не сердись, Дюбуа». «Но ведь есть за что же, монсеньор, согласитесь. Почему?» «Да потому что я, честное слово, нашел бы девицу не хуже, а может быть и лучше». «Какого черта вы мне не сказали, что вам нужно бретонку? Вам бы ее привезли, монсеньор». «Привезли бы». «Правда?» «Ах, господи, конечно, я нашел бы их 5 на грош, этих бретонок. Вот таких, и получше даже. Амбар, черт возьми, прекрасные дельцы вы сделали». «Господин Дюбуа, думаете, наверное, что добыли сокровища? Потише, потише. Если бы вы знали, кто такая ваша бретонка, с кем вы связались. Прошу тебя, аббат, не шути. О, ваше высочество, вы действительно меня огорчаете. Что ты хочешь сказать? Вас пленяет внешность. Одна ночь опьяняет вас, как школьника. И на следующий день уже никто не может сравниться с новой знакомой. Что ж она, эта девушка, уж так хороша? Очаровательна. А уж примерная, сама добродетель, ведь вам ее нашли одну такую сотню. Все в точности так, как ты говоришь, мой дорогой. Так вот, монсеньор, заявляю вам, что вы погибли. Я? Вот ваша бретонка просто наглая девка. Молчать, аббат. Как это молчать? «Да, больше ни слова, запрещаю тебе», — произнес серьезно Регин. «Монсеньор, вам тоже приснился дурной сон, позвольте я объясню». «Господин Жозеф, я отправлю вас в Бастилию». «Пожалуйста, можно и в Бастилию, ваше высочество, но я вам все равно скажу, что эта потаскушка...» «Моя дочь, господин аббат!» Дюбуа отступил на шаг, и на его лице насмешливая улыбка сменилось выражением полной оторопи. «Ваша дочь, монсеньор, и кому же, черт побери, вы эту-то сделали? Одной порядочной женщине, аббат, которая имела счастье умереть, так тебя и не узнал. А ребенок? Ребенка я спрятал от всех, чтобы ее не пачкали взгляды таких ядовитых тварей, как ты». Дюбуа низко поклонился и почтительно удалился с видом полнейшей растерянности. Регин следил за ним торжествующим взглядом до тех пор, пока за ним не закрылась дверь. Но, как известно, Дюбуа нелегко впадал в замешательство и не успел он затворить дверь, отделявшую его от регента, как во тьме на секунду застлавшие ему глаза, он уже увидел свет, и этот свет воссиял для него, как пламя великой радости. «А я-то говорил», — прошептал он, спускаясь по лестнице, «что этот заговор разродится моей архиепископской митрой. Ну и дурак же я был. Если его вести потихоньку, полегоньку, то он распрекрасно может разродиться кардинальской шапкой».